Поцелуй Иуды — это фреска, написанная очевидцем действия. Какого действия? Если говорить сегодняшним языком, то можно сказать, что театрального, а может быть и кинематографического. И, пожалуй, даже это не театральное действие. Оно чуть более расширенное по идее своей. Джотто первый, кто поставил на подмостки, на авансцену с обозначением кулис и задников своих актеров, исполняющих роли Христа, Иуду Искариота, воинов, апостола Петра, он говорит, это было так. Изобразительное искусство как театр, то есть как действие, которое происходит на ваших глазах в определенную единицу времени, а не в том вневременном, безразличном, абстрактном пространстве, которое есть обязательная принадлежность иконы. Время в иконе — время бесконечное, вечность. Действие происходит на золотом фоне. Оно нам является откуда-то из того пространства, из золотого фона, это явление. А у Джотто действие живое, историческое, конкретное, с главными героями, героями на второстепенные роли и массовкой. И когда мы смотрим на фреску «Поцелуй Иуды», мы сразу выделяем глазами центр композиции. В этом центре происходит главное драматическое событие. Мы видим, как Иуда, обняв Христа, сомкнув за его спиной руки, поглощает его. Эти две фигуры и есть центр композиции, и композиция, если в нее всмотреться, становится центростремительной. От кулис она все нарастает и нарастает по энергии действия, приближаясь к центру. А потом от центра становится центробежной и разбегается вновь не только к кулисам, но стремительно движется вверх колосника. Мы видим справа и слева двух героев второго плана на репликах. Мы видим справа, как вошел первосвященник Иерусалимского храма и показывает пальцем на Христа. То есть, если мы проследим за движением его пальца, мы как раз упремся в лицо Христа. А слева мы видим апостола Петра, который, хотя отрекся трижды, пока трижды пропел петух, но все-таки вытащил хлебный нож и этим ножом отрезал ухо рабу первосвященника. И мы видим, как он с этим ножом кидается вперед, но путь ему преграждает толпа. И если мы проследим за направлением руки и за направлением ножа, то увидим, что эти линии сходятся над плащом Иуды на лицах. Поэтому можем сказать, что центром композиции являются даже не две фигуры, соединенные вместе, а два лица. И вот с этой точки и интересно прочитывать эту композицию, как драматическое действие, взятое в момент наивысшего напряжения. Интересно прочитывать ее и как центр драматургической композиции, и как центр театральной композиции, где есть и герои, и массовка. Если вы внимательно посмотрите на эти два лица, которые именно лица, а не целые фигуры, являются центром композиции, то вы увидите разницу в их трактовке. Благородное, прекрасное лицо Христа, золотые густые волосы, светлое чело, спокойный взор и это чистое, шея, такая колонна шеи, серьезное, сосредоточенное, прекрасное лицо. Так изображать Христа как героя, как изумительно красивого человека, будет в дальнейшем 100 лет спустя итальянское возрождение. Это не изможденное, измученное страданием, истекающее на кресте от копья Лунгина тело. Это не умученная плоть, а это прекрасный мужчина, юный, полный сил, с красивыми, завитыми золотыми волосами. И к нему приближает свое лицо некто, похожий на черного кабана, черного поросенка. Если лоб у Христа выпуклый, то у Иуды вогнутый, как у неандертальца, и маленькие глазки под нависшими лобными костями всматриваются в его глаза. Это и есть самое интересное, то, чего в европейском искусстве вообще практически никто не делал. Когда центром композиции являются даже не эти два лица, а когда центр композиции перенесен на внутреннее психологическое сознание. В центре находится то, что происходит только между этими двумя людьми, безмолвное объяснение, объяснение глазами. Снизу толстый, нескладный, уродливый, отвратительный тип Иуда Искариот. Он всматривается в лицо Христа, он ищет для себя какого-то ответа, не оправдания даже своему поступку, а чего-то другого, чего он не знает, но хочет узнать, что является причиной его страшного падения. А Христос не отвечает ему взглядом. Иуда ничего не может прочитать в его глазах. У Христа спокойное лицо. Он не презирает Иуду, но спокойно смотрит на него, не отвечая ничего, отражая его взгляд. Это называется пауза. Вот эта зависшая пауза лучше всего удается в кино и в театре. Особенно в современном театре, в театре Чехова. Нам кажется, что происходят очень бурные действия, а на самом деле действие останавливается в кульминационной точке, оно все подвешено к паузе, к молчанию, к секунде до того, как Иуда поцелует Христа. В трактовке Джотто он его не целует, он только приблизился для того, чтобы его поцеловать. Здесь что-то такое есть, что понятно только двум людям и больше никому. Здесь есть такое объяснение, которое только между двумя людьми, и оно главное, потому что поцелуй — это уже следствие, это уже точка, это финал. А вот драматургия, настоящая драматургия, она в этом психологическом выявлении, выяснении отношений в паузе. Вообще в мировой драматургии пауза — вещь крайне редкая. После Джотто искусство стало искусством композиции, то есть действия рассказа. Художники стали рассказывать или показывать, а не изображать знаками, символами. По силе того, что есть пауза в картине, с Джотто может сравниться только Рембрандт. У Рембрандта, который жил в XVII веке, к таким психологическим паузам как бы подвешена внутренняя, главная драматургическая идея картины. Это видно на его картине «Ассур, Аман и Эсфирь», которая находится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там именно действие, остановленное на паузе. Уже сказала она, еще ничего не решил Ассур и уже понял ответ Аман, и между ними пауза. Или «Блудный сын». На этих картинах видно, что художник чувствовал эту психологическую драматургию, трагичность паузы. Когда человек, художник, до которого вообще ничего такого не было, делает такие вещи, это действительно мост над бездной, соединивший два космоса. Итак, камень брошен в воду, а дальше начинают расходиться круги по воде. Петр, который готов отрезать ухо, фарисеи, стражники, которые пришли с колами и копьями. Надо сказать, что поцелуй Иуды из четырехчастного Евангелия описан в трех частях. Он описан в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Иоанна этого сюжета нет. Но тот сюжет, который мы видим на картине «Поцелуй Иуды», описан в Евангелии от Матфея. Именно у Матфея описана эта толпа, которую привел за собой Иуда Искариот. И они не просто пришли, они были с копьями и дубинками, то есть они были вооружены. Джотто это показывает, этот перст, указывающий на Иисуса, его брать. Иуда дал знак, он сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». По францисканским понятиям и по евангелическим понятиям поцелуй — это не просто приветствие, это братское объятие. «Я поцелую брата своего». Магдалина целовала ноги Христа и тем очистила себя от греха. А Иуда был учеником, привеченным учителем. Он поцеловал Иисуса и извратил, вывернул наизнанку высший акт приязни, братства, человечности, поцелуй. Как написано было в одном апокрифическом византийском тексте об Иуде: «Тогда дьяволы вили ему веревку, хохоча». А у Пушкина есть стихи: «Как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь в него, взвелся с своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиенны гладной. Там бесы, радуясь и плеща на рога, прияли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке, и сатана, привстав, с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лобзавшие Христа». Пушкин тоже эти тексты знал. Он прекрасно владел мировой культурой и мировой культурной мыслью. Текст был известен и Джотто. Текст был известен потом и Пушкину. Христианская культура — культура большого пространства. Она была сквозной. Она была очень хорошо известна. Сейчас мы ее сильно подрастеряли. И вот мы второй раз упоминаем имя Пушкина. Именно потому, что он много веков спустя находился в пространстве той же культуры. Его размышления, этические и моральные, были о том же, о чем и у Джотто. Джотто был уже человеком абсолютно нового европейского сознания и нового подхода к картине, к плоскости. О Джотто всегда пишут определенные вещи, это даже стало немного ироническим. Что открыл Джотто? Перспективу. Это очень смешно представлено в Амаркорде у Феллини. В школе учительница по искусству ест кекс и запивает кофе на уроке и говорит: «Что создал Джотто?» И ей в ответ хором и поют: «Джотто создал перспективу». Так вот, никакой перспективы Джотто не создал. Это неправильное убеждение. Он не перспективу создал, он создал другое пространство картины, где под пространством следует понимать действие происходящее. И это действие не просто происходит как историческое действие. Оно происходит и как психологическое действие. Оно происходит как энергетическое действие. В данном случае можно даже это слово употребить. Мы видим, как к Христу приближаются кольцом люди, вошедшие в Гефсиманский сад, где до того Спаситель молился о чаше, прося Отца Своего, чтобы Он дал ему силы пройти страсти свои до конца. И вот когда кончилось моление о чаше, они вошли в Гефсиманский сад и взяли его, арестовали под руководством Иуды Искариота. Что могло быть страшнее для такого человека, как францисканец Джотто, чем предательство учителя? Вообще ничего. Это предать Чимабуэ, который был его учителем, потому что учитель больше отца. Отец тот, кто жизнь дал, а учитель тот, кто душу твою сотворил, кто тебя сотворил как личность. Это очень важно. Учитель. Творец, демиург. Кстати, это очень вообще серьезная часть западноевропейской философии и педагогики, учительское творение человека. Учитель творит, он помогает тебе найти себя, помогает тебе встать на твой путь, как Чимабуэ в случае с Джотто. Мог ли он когда-то предать Чимабуэ? Могли бы его предать ученики, его ученики. Это самое страшное предательство, какое только может быть. Они переходили из партии в партию. Джотто то работал как художник на гвельфов, то он брал заказы гибеллинов. Это не имело значения. А предательство учителя — это очень важно. Это самое главное, самое страшное. И вот это надо заклеймить. И толпа поэтому, она присутствует при событии экстраординарном, при событии, когда учитель предан учеником своим. Учитель любил его, он ему отдал часть себя, и эта толпа вошла, и не просто вошла, она вошла в ночи, под темным небом. Горящие факелы колеблются вправо и влево. Вы чувствуете это движение, движение на фоне неба и нестройное движение этих дубинок и копий, волнение и наэлектризованность толпы.